Глава вторая. Утром четыре редакционные полуторки выехали из ворот типографии. В каждой сидели по два корреспондента и лежало по 10 пачек газет из только что напечатанного тиража. Способ распространения оставался вчерашний. Вести газеты по разным дорогам, раздавать всем, кто встретится, и попутно собирать материал для следующего номера. Сенцов, проспавший на полу типографии всего 3 часа, да и то в 2 приема, потому что его разбудил приехавший под утро редактор, поднялся совсем одурелый, ополоснул под краном лицо, затянул ремень, вышел во двор, сел в кабину грузовика и окончательно проснулся только у выезда на Бобруйское шоссе. В небе ревели самолеты, сзади, над Могилевым, шел воздушный бой. Немецкие бомбардировщики пикировали на мост через Днепр, а прикрывавшие их истребители, 7 или 8, высоко в небе дрались с тройкой поднявшихся с Могилевского аэродрома наших курносых ястребков. Сенцов слышал, что в Испании и Монголии эти ястребки расправлялись с немецкими, итальянскими и японскими истребителями, и здесь сначала загорелся и упал один Мессершмитт. Но потом, кувыркаясь, стали падать сразу 2 наших истребителя. В воздухе остался 1, последний. Сенцов остановил машину, вылез, еще с минуту следил за тем, как наш истребитель кружился между немецкими. Потом они все вместе исчезли за облаками, а бомбардировщики продолжали с ревом пикировать на мост, в который они, кажется, никак не могли попасть». «Ну как, поехали?» — спросил Сенцов своего спутника, сидевшего в кузове на пачках газет, младшего политрука с девичьей фамилией Люсин. Этот Люсин был высокий, ловкий, румяный красавец со светлым чубом, выбивавшимся из-под новенькой щегольской фуражки. В хорошо пригнанном обмундировании, затянутый в новенькие ремни, с новеньким, привычно висевшим у него на плече карабином, он выглядел самым военным из всех военных людей, которых встречал за последние дни Сенцов. И Сенцов был рад, что ему повезло со спутником. «Как прикажете, товарищ политрук», — отозвался Люсин, приподнимаясь и прикладывая пальцы к фуражке. Сенцов еще ночью, когда они вместе выпускали газету, обратил внимание на редкое в среде военных газетчиков старание Люсина держаться подчеркнуто по-строевому. «Только я, пожалуй, тоже в кузов сяду», — сказал Сенцов. Но Люсин вежливо запротестовал. «Я бы не посоветовал, товарищ политрук, старшему по команде положено в кабине ехать, а то неудобно даже. Машину задержать могут». И он снова приложил пальцы к фуражке. Сенцов сел в кабину, и машина тронулась. И полуторка, и шофер были все те же, с которыми он возвращался вчера Могилев из штаба фронта. Он, собственно, и в кузов-то хотел пересесть, боясь, как бы шофер снова не стал развлекать его разговорами про диверсантов. Но шофер сидел за рулем насупись и не говорил ни слова. То ли он не выспался, то ли ему не нравилась эта поездка в сторону Бобруйска. Сенцов, наоборот, был в приподнятом настроении. Редактор ночью рассказал, что наши части за Березиной на подступах к Бобруйску вчера потрепали немцев, и Сенцов надеялся побывать там сегодня. Его, как и многих других нетрусливых от природы людей, встретивших и перестрадавших первые дни войны в сумятице и панике прифронтовых дорог, с особенной силой тянуло теперь вперед, туда, где дрались. Правда, редактор не мог толком объяснить, ни какие именно части потрепали немцев, нигде точно это было, но Сенцов по неопытности и не особенно тревожился этим. Он взял с собой карту, по которой редактор неопределенно поводил пальцем вокруг Бобруйска, и сейчас ехал, рассматривая ее и прикидывая, сколько времени им ехать вот так, по 30 км в час. Выходило примерно 3 часа. Сначала сразу за Могилевым пошли поля с перелесками. Сплошная зелень была во многих местах перерезана то широкими, то узкими рыжими отвалами земли. По обеим сторонам шоссе рыли противотанковые рвы и окопы. Почти все работавшие были в гражданском платье. Только иногда среди рубах и платков мелькали гимнастерки саперов. Потом машина въехала в густой лес. И сразу кругом стало безлюдно и тихо. Полуторка шла и шла по лесу, а навстречу не попадалось никого, ни людей, ни машин. Сначала это не особенно тревожило Сенцова, но потом начало казаться ему странным. Под Могилевым был штаб фронта. За Бобруйском шли бои с немцами, и он считал, что между этими двумя пунктами должны стоять штабы и войска, а значит, должно происходить и движение машин. Но вот они проехали уже полдороги, потом еще 10 километров и еще 10, а шоссе по-прежнему было пустынно. Наконец грузовик Сенцова чуть не столкнулся на перекрестке с Эмочкой, выезжавшей с лесной дороги. Сенцов открыл кабину и помахал рукой. Эмочка остановилась. В ней оказался пехотный капитан. Он назвался адъютантом командира стрелкового корпуса. Сенцов решил поехать вместе с ним и раздать газету в частях корпуса. Пока что все пачки лежали нетронутыми в грузовике. Но адъютант поспешно ответил, что он был в отлучке, а корпус тем временем куда-то переместился. Он сам теперь ищет свой корпус, так что ехать вместе с ним бессмысленно. Пусть лучше ему дадут несколько пачек газет в Эмку. Когда он найдет корпус, он их сам раздаст. Люсин достал из кузова две пачки, капитан бросил их на заднее сиденье, и Эмка, газанув, скрылась за деревьями, а полуторка поехала дальше к Бобруйску. Над дорогой несколько раз прошли мессершмитты. Лес подступал вплотную к шоссе, и они выносились из-за верхушек деревьев так мгновенно, что Сенцов только раз успел выскочить из машины. Но немцы не обстреливали полуторку. Наверное, у них были дела поважнее. До Березины, судя по карте, оставалось всего 10 километров. Раз бои идут на той стороне, за Бобруйском, значит, по эту сторону реки должны стоять хоть какие-нибудь тылы или вторые эшелоны. Сенцов, поворачивая голову то вправо, то влево, напряженно всматривался в гущу леса. Непонятная пустынность шоссе все больше действовала ему на нервы. Вдруг шофер резко затормозил. На пересечении с узкой, далеко к горизонту уходившей просекой на обочине шоссе стоял красноармеец без винтовки с двумя гранатами у пояса. Сенцов спросил у него, откуда он и нет ли поблизости кого-нибудь из командиров. Красноармеец сказал, что он прибыл с лейтенантом в составе команды из 20 человек еще вчера на грузовике из Могилева и поставлен здесь на пост задерживать идущих с запада одиночек и направлять их налево по просеке к лесничеству, где лейтенант формирует часть. Из дальнейших расспросов выяснилось, что он стоит здесь со вчерашнего вечера, что винтовки им выдали в Могилеве через одного, на первый, второй, рассчитаясь, что сначала они стояли вдвоем, но под утро его напарник исчез, что за это время он направил в лесничество человек 60 одиночек, но о нем самом, наверное, забыли. Никто не сменял его, и он ничего не ел со вчерашнего дня». Сенцов отдал ему половину набитых в полевую сумку сухарей и приказал шоферу ехать дальше. Еще через километр машину остановили двое выскочивших из лесу милиционеров в серых прорезиненных плащах. «Товарищ командир», — сказал один из них, — «какие будут приказания?» «Какие приказания?» — удивленно переспросил Сенцов. «У вас есть свое начальство». «Нет у нас своего начальства», — сказал милиционер. «Послали позавчера сюда в лес парашютистов ловить, если сбросятся. А какие же теперь парашютисты, когда немцы уже через Березину переправились?» «Кто это вам сказал?» «Люди сказали. Да вон уже и артиллерия. Не слышите разве?» «Не может быть», — сказал Сенцов, хотя, когда он прислушался, ему самому показалось, что впереди слышен гул артиллерии. «Вранье!» Успокаивая сам себя, отрезал он тоном, в котором было больше упрямства, чем уверенности. «Товарищ начальник», — сказал милиционер, лицо у него было бледное и полное решимости. «Вы, наверное, в свою часть едете. Возьмите с собой, зачислите бойцами. Что ж нам тут дожидаться, когда фашист носук вздернет? Или форму снимать?» Сенцов сказал, что он действительно ищет какую-нибудь часть, и если милиционеры хотят ехать с ним, пусть садятся в кузов. «А куда вы едете?» — спросил милиционер. «Туда». Сенцов неопределенно показал рукой вперед. Теперь он и сам уже не знал, куда и до каких пор поедет. Говоривший с Сенцовым милиционер поставил ногу на колесо. Второй дернул его сзади за плащ и стал что-то шептать ему. Очевидно, он не хотел ехать в сторону Бобруйска. «А, иди ты!» — огрызнулся первый милиционер, брезгливо рванулся и, толкнув товарища сапогом в грудь, перемахнул через борт машины. Машина тронулась. Второй милиционер растерянно стоял, пока мимо него проезжал кузов машины. Потом отчаянно махнул рукой, побежал за машиной, схватился за борт и уже на ходу перевалился через него всем телом. Оставаться одному было еще страшнее, чем ехать вперед. Над лесом с медленным густым гулом проплыли 6 громадных ночных 4-моторных бомбардировщиков ТБ-3. Казалось, они не летели, а ползли по небу. Рядом с ними не было видно ни одного нашего истребителя. Сенцов с тревогой подумал о только что шнырявших над дорогой мессершмиттах, и ему стало не по себе. Но бомбардировщики спокойно скрылись из виду, и через несколько минут впереди послышались разрывы тяжелых бомб. Судя по промелькнувшему дорожному указателю, до Березины оставалось всего 4 километра. Теперь Сенцов был убежден, что вот-вот они встретят наши части. Не могло же, в конце концов, никого не оказаться на этом берегу Березины. Вдруг из лесу выскочили несколько человек и стали отчаянно махать руками. Шофер вопросительно посмотрел на Сенцова, но Сенцов ничего не сказал, и машина продолжала двигаться. Люди, выскочившие на дорогу, что-то кричали вслед, рупором прикладывая руки. «Остановитесь», — сказал Сенцов шоферу. К машине подбежал запыхавшийся сержант-сапер и спросил у Сенцова, куда идет машина. «Бобруйск». Сержант вытер струившийся по лицу пот и, судорожно глотая слюну, так что у него перекатывалось адамово яблоко, ответил, что немцы уже переправились на этот берег Березины. «Какие немцы? Танки. Где? Да 700 метров отсюда. Только сейчас у нас с ними бой был», — показал сержант рукой вперед. «Мы двигались с командой по маршруту к полосе минирования. Они из танка огонь открыли. Одним снарядом 10 человек убили». «Вот нас всего...» — он растерянно посмотрел на стоявших рядом красноармейцев. «Всего 7 осталось. Хоть бы взрывчатка или гранаты с собой были, а то что из нее танку сделаешь?» Сержант в сердцах стукнул о землю прикладом винтовки. Сенцов все еще колебался, не веря, что немцы в самом деле так близко. Но мотор грузовика заглох, и сразу стала отчетливо слышна сильная пулеметная стрельба слева от дороги, совсем рядом, несомненно, уже на этой стороне Березины. «Товарищ политрук», — Люсин впервые за всю поездку подал голос из кузова, — «разрешите обратиться? Может, повернем до выяснения?» На его обычно румяном, а сейчас бледном лице был написан страх, который, однако, не помешал ему обратиться к Сенцову по всей форме. «Повернули», — сказал Сенцов, в свою очередь, бледнее. До сих пор ему не приходило в голову, что еще полкилометра, километр, и они заедут в плен к немцам. Шофер с грохотом выжал сцепление, развернул машину, и перед Сенцовым мелькнули растерянные лица оставленных им на дороге бойцов. «Стой!» Устыдясь собственной слабости, заорал он и сжал плечо шофера с такой силой, что тот охнул от боли. «Лезьте в кузов!» — высовываясь из кабины, крикнул Сенцов красноармейцам. «Поедете со мной!» Несмотря на 1.5 года службы в военной газете, он, в сущности, впервые в жизни приказывал сейчас другим по праву человека, у которого оказалось больше, чем у них, кубиков на петлицах. Красноармейцы один за другим попрыгали в кузов, Последний замешкался. Товарищи стали подтягивать его вверх на руках, и Сенцов только теперь увидел, что тот ранен. Одна нога обута в сапог, а другая, разутая, вся в крови. Сенцов выскочил из кабины и приказал посадить раненого на свое место. Почувствовав, что его приказания слушаются, он продолжал приказывать, и его слушались снова. Красноармейцы пересадили в кабину, и Сенцов перелез в кузов. Шофер, подгоняемый все отчетливой слышной пулеметной стрельбой, погнал машину назад, к Могилеву.